Откроем наши Библии на 3 главе послания к евреям. И 7 стиха прочитаем. «Посему так говорит Дух Святый. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота, в день искушения в пустыне. Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». «Посему и вознегодовал народ он и сказал, непрестанно заблуждающийся сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот такая вот, такое вот предупреждение. И в принципе, здесь говорится в конце такое очень серьезное, как бы, как это назвать? Серьезное такое предупреждение от Господа. Он говорит, не войдут в покой мой. То есть это значит, ну, люди не будут иметь спасения. Потому что именно с этим связаны эти слова. Но с чего все начинается? Посмотрите, давайте вернемся к 7 стиху. Он говорит, ныне, то есть сегодня. Ныне, то есть сейчас, сегодня. Сегодня, говорит, когда услышите голос его, то что? 8 стих. Не ожесточите сердец ваших, так как во дни ропота, в день искушения в пустыне. То есть Господь говорит, и Господь говорит человеку каждый день. Есть такая вот у Бога благодать для человечества. Он говорит к человеку каждый день. Каждый день мы не лишены Божьего голоса. Каждый день милость Божья, она обращается к нам. Каждый день каким-то образом, написано в пророках, написано очень часто такое обращение к Господу. Он говорит, я с раннего утра протягивал к вам руки мои, да? И Господь, Он присутствует, Его голос присутствует в каждом дне. Но часто человек, а даже здесь, в данном случае Божьи люди, этого голоса не слышат или слышат, но не хотят его как-то на него реагировать по одной такой вот нехорошей причине. Он говорит ожесточение сердец. Что такое вот ожесточение сердец? Вообще вот, вот этот термин ожесточение, оно, ну, относится, он стал таким религиозным, но вообще он и относится и к физическим таким свойствам. То есть ожесточение это, как это сказать, потеря пластичности такой, да? То есть потеря, то есть какая-то вот твердость, то есть начинается, да? Вот пока материал такой пластичный, из него что-то можно формировать, из него что-то можно лепить, а когда он засыхает, да, он становится твердым. То бишь, ожесточается, становится жестким. Да? Господь создал человека таким вот пластичным, то есть меняющимся постоянно. И в пророках Ветхого Завета есть замечательный пример, когда, по-моему, Исаию Господь приводит в дом горшечника и показывает ему, как работает горшечник, и он, как он формирует эти вот горшки. Как они вот из куска глины появляются, вот эти вот произведения, изделия рук человеческих, полезные, красивые достаточно, интересные. И он сравнивает, вот говорит, вот Израиль так же, как вот эта глина. И мы с вами тоже, как вот эта самая глина. Мы призваны, как сказать, к изменениям. Мы призваны к росту духовному, да? Мы призваны к таким вот, ну, как бы сказать, такой пластичности в Божьих руках, то есть к мягкости, то есть Бог должен, может и должен лепить из нас нечто удивительное, нечто похожее на себя. И потом эта тема с горшками продолжается в Новом Завете, если помните, Павел пишет Тимофею, что в доме Господнем есть разные сосуды для разного употребления. И он говорит, кто что из себя позволит вылепить. Либо это будет сосуд для почетного употребления, либо это будет какой-то сосуд для низкого употребления. Кто что из себя позволит сделать? Потому что тут мы не просто такая бездушная глина, мы глина, которая наделена волей. И вот эта самая воля, она может либо смиряться перед Богом и держаться Божьего курса, либо наоборот противиться Господу. Вообще, ну, как бы сказать, вот у нас рождаются дети, и у многих детей есть разное количество, я не знаю, почему это, чего это зависит, на самом деле, я вот с удивлением наблюдаю за своими детьми, за другими, то же самое, я не знаю, чего это зависит, но дети рождаются уже такими, с какими-то определенными задатками. Есть дети очень, с детства очень волевые, А обычно это видно по упрямству. Вот чем упрямее ребенок, тем он больше у него, чем сильнее у него воля. И есть вот более покладистые дети, есть очень упрямые дети, да? Но дело в том, что вот это вот упрямство, оно не зло. Оно просто показывает наличие сильной воли у человека, вот этого маленького человечка. И если вот эту вот волю направить, ну, как бы сказать, в нужное русло, в мирное, да, то это будет удивительный ребенок. Он будет, ну, как сказать, он будет очень организованным, он будет очень целеустремленным, он будет очень, ну, как бы сказать, он намного больше добьется, чем, вот, может быть, наши, ну, менее такие, как упрямые, покладистые больше дети. Почему? Потому что у них просто немножко меньше воли, и все в этом отношении. Поэтому воля – это хорошая вещь, но воля должна быть, как это сказать, подчинена Господу и нацелена на исполнение Божьих планов и Божьих желаний. Если эта воля, она противится Богу, тогда она на самом деле становится нашей проблемой. Вот, поэтому он говорит здесь, в 8 стихе, не ожесточите сердец ваших. То есть, чтобы наши сердца, они не стали твердыми для Божьего слова. Потому что он говорит, я говорю каждый день. Как вот проверить, как это сказать, ожесточились мы или нет? То есть, я еще раз говорю, что я сознательно сейчас связываю вот ожесточение, то есть твердость, и, ну, как вот ожесточение – это слово душе, ну, как относящееся к каким-то таким духовным материям, да, и физическую, как это сказать, жесткость, да, это самое, или как это сказать, или непластичность, как мы ее назовем, да, неспособность к изменениям. Как вот проверить, зачерствел я, затвердел я, или еще я формируюсь, ну, если я в руках Божьих? Очень просто. Удивляем ли мы людей, окружающих нас, или не удивляем? Очень просто. Удивляем мы людей, удивляются ли люди, окружающие нас, или не удивляются? Потому что когда Господь делает что-то, Он всегда делает нечто удивительное. И мы с вами можем видеть, что на самом деле происходит, когда Господь что-то делает. Верно? Открывая самые первые страницы, допустим, Евангелия, мы начинаем читать, и мы видим «дивились». Вот это слово. Удивлялись, дивились. Если что-то Господь делает в жизнях людей, люди удивляются, да? Мария удивилась, когда к ней пришел ангел и сказал об удивительном таком плане. Да? Иосиф удивился, когда услышал такие вещи, какие-то новости странные в своей семье. Да? Эти самые... Почему? Потому что все не свойственно. Все не так, как обычно. Потому что Божье действие в жизни человека, оно выбивается из привычного ряда вещей, из привычного порядка. Послушайте. Очень хорошая мысль, не пропустите ее. Божье действие в жизни человека всегда выбивается из привычного порядка и хода вещей. Всегда. И потому оно всегда удивляет, потому оно всегда поражает, потому оно всегда восхищает. Когда Христос 12 лет сидел в храме и задал вопросы, и беседовал с учителями закона, они были удивлены. Почему? Потому что такому возрасту свойственно и обычно что? Какая-то беспечность, какая-то наивность, какая-то глупость и так далее, да? Они были удивлены чему? Тому, что было нетипично для вот этого 12-летнего мальчика. Равно как и Мария, она говорит, как я рожу, мужа ж не знаю, и так далее, да? Когда Христос проповедовал, он называет, говорит, как народ дивился словам его, написано. Я уже не говорю про дела его. Когда Христос проповедовал, народ удивлялся, дивился. Почему? У них было много вопросов. Как он знает Писание, не учившись? Да? У них были вопросы. Он говорит, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И так далее. Дивились всему, что он говорил, дивились всему, что он делал. Дивились тому, что делали апостолы в жизни, что в их жизнях происходило. Когда Господь приходит в жизнь человека, когда Господь действует в жизни человека, мы удивляем окружающих нас людей. мы удивляем нашими поступками, мы удивляем нашими словами, мы удивляем нашим качеством, ну, как сказать, мы удивляем нашим качеством жизни и так далее. То есть, когда жадный начинает делиться, это удивляет людей. Когда грубый начинает извиняться, это удивляет людей. Верно? Когда мы меняемся, это всегда удивляет людей, это всегда поражает людей, это всегда восхищает. Почему? Потому что мы знаем, как всегда, понимаете? Мы знаем, как всегда, люди, особенно немножко пожившие, немножко имеющие разум и немножко умеющие наблюдать за собой, за остальными, они знают, как все устроено, они знают, как все будет развиваться. Они знают, что, ну, если на самом деле ты человек, который стремишься как приобретать мудрость, как написано, вот Экклезиаста говорит, стремись приобретать эту мудрость. Но, знаете, и потом Экклезиаст говорит, стремись приобретать мудрость, но потом делает вывод, говорит, много мудрости, говорит, много печали. Откуда эта печаль берется? От того, что ты уже знаешь, с чем все закончится. Понимаете? Вот что беда мудрости. Вот что беда мудрости. Ты уже знаешь, чем что закончится. Начинают беседовать несколько человек, ты уже знаешь, чем это закончится. Потому что все равно соскочат на свою любимую тему. Это естественно. Верно? Вот любого, ну как сказать... Если вдруг тот человек не соскочил на свою любимую тему, это меня удивляет. Это удивляет на самом деле. Ты знаешь, иногда вот начали какие-то взаимоотношения развиваться, знаешь опять, чем закончится. Знаешь, почему? Потому что это типично, это уже как вот это самое, это уже как вот как паровоз по рельсам. И никуда от этого, ну как сказать, от этого никуда не денешься. Почему? Потому что человек делает ровно то, что он может делать, что он хочет делать, на что он способен. Аминь? Да? И ты понимаешь, что это естественно, ты понимаешь, что ничего нового не будет, и ты понимаешь, что вот это вот все как началось, так оно и закончится. То есть вот примерно знаешь, еще говорю, даже вот только разговор начался, или только там обсуждение какое-то, или дискуссия началась, ты знаешь, вот что так вот, у этого будет вот это, у этого вот это, и вот это будет такой вот вывод. И это как-то не радует вообще. Не радует. Почему? Потому что вот это, ну, то есть это отсутствие, ну, как отсутствие какой-то пластичности, то есть нету духовного какого-то развития, нету какого-то прогресса во всем этом. И даже я не говорю, что придет к чему-то плохому, да, не обязательно к плохому, потому что, ну, в мире, да, придет все к плохому, да, как это самое там, я, по-моему, Филатова помню, там, что-то там было, такой стих, про царя что-то там было, что где бы чего ни говорили, все равно, говорит, ведет на баб. То есть у них придет к такому, бестолковому, плохому, да? У христиан не придет, может быть, к чему-то бестолковому, но придет к чему-то своему, одному, понимаете? Когда человек годами об одном и том же, я не говорю, что ну, он восхищается Христом, а я говорю, что в конце концов там, ну, как это сказать, придет все примерно к одинаковым каким-то там, заключение придет к каким-то всем одинаковым каким-то там посвящениям, к одинаковому служению там или еще чему-то такому, да? И это очень-очень, ну, как-то так печально, наверное. Мы начинаем черстветь, да? Если мы не меняемся, мы не можем удивлять окружающих людей. Мы не можем, как бы сказать, Господь не может восхищать через нас окружающих людей. На нас... ну, как бы сказать, не видно вот этого Божьего действия. И это очень-очень, ну, такое, как бы сказать, печальное состояние. Почему? Потому что оно свидетельствует о том, что мы находимся в не совсем правильном каком-то положении перед Господом. То есть Слово Божье, оно перестает нас менять. Слово Божье, оно перестает на нас влиять. То есть мы теряем вот эту вот гибкость, пластичность в Божьих руках. И мы на самом деле, ну, как бы сказать, становимся вот такими, сухими, твердыми, неизменными. Иногда это имеет форму какую-то плюс-минус приличную, да, приличную форму, имеют вид благочестия. Но сила Божья в изменениях. Сила Божья отрекшаяся. Мы с вами призваны меняться. И призваны меняться до последнего дня. Пока мы с вами живем на этой земле, мы с вами призваны меняться. И изменение – это не удел детей. Дети быстро, динамично растут, они меняются очень быстро, динамично. Да? Но потом, когда они подрастают, как будто выросли и все. Да? Нет, Это не удел детей, это удел и взрослых также. Мы призваны меняться. Почему? Написано, Павел говорит, я уже, говорит, не расту, в смысле физически, да? Я наоборот разваливаюсь. Мой внешний человек, говорит, тлеет. Помните эту историю? Ну что? А внутренний все равно растет. Внутренний обновляется. Обновляется, это значит растет. Обновляется, это значит изменяется. Внутренний мой человек изменяется. И то, что он, ну как сказать, и то, что Павел растет, мы видим. Почему? Потому что мы видим, что он стал не таким категоричным. Он стал не таким, ну как бы сказать, жестким в отношениях там с людьми. Он остался неизменным как бы в отношениях со Христом, да? Я думаю, что его отношения со Христом тоже не были вот такими неизменными, засохшими. Он рос в любви, он рос в подражании Христу. И потому что он пишет об этом, послание филиппийцам, он говорит, я, говорит, не почитаю себя еще достигшим, я не почитаю себя совершенным, я, говорит, стремлюсь, я расту. Понимаете? Я расту, я стремлюсь, я не успокоился тем, что у меня есть. Я хочу большего, больше походить на Господа. Я хочу достигнуть так же, как Он достигнул меня. Я хочу так же достигнуть Его, как Он достиг меня. Я стремлюсь за Ним, я иду за Ним. И это здорово, это замечательно. Он говорит, даже внешний мой человек разваливается, да? Что там, слабею, старею, не молодею, естественно. Но, говорит, внутренний человек, он обновляется. И мы с вами призваны к росту практически всю свою жизнь. Если там не к физическому росту, да, то к духовному росту, к моральному росту и так далее. И это не необходимое изменение. И этот рост удивляет, и этот рост воздает славу Богу. Откуда удивление? Люди видят, что то, что они знают, как должно быть, но они видят, что было, как это сказать, было лучше. И это лучше ничем не объяснишь, кроме как Божьим присутствием. Откуда восхищение Господом? Откуда слава Богу? Потому что мы знаем, что так поступает человек. Мы знаем, что вот так поступают люди. Мы знаем, что так вот идет развитие, как это сказать, хода разговора, хода жизни, хода событий, хода взаимоотношений у людей. Это нормально, да? Это нормально. И прогнозируемо, как вот и Христос в Нагорной проповеди говорит. Если, говорит, вы любите любящих вас, это нормально, да? Если вы благотворите благословляющих вас, это нормально. И это никого не удивляет. Это никого не восхищает. Почему? Потому что это нормально. Сейчас, конечно, такой, ну, как сказать, я не знаю, что было тогда, когда это писалось, но сегодня мир еще более такой интересный. В плане того, что иногда это и не дождешься и нормальной реакции. И иногда и нормальная реакция, это уже хорошо, и слава Богу, что называется, потому что так извращена, что часто ненормальная реакция. Но все равно, если что-то выбивается за рамки стандартного, что за рамки прогнозируемого, за рамки обычного, то это всегда восхищает, и это дает славу Господу. Почему? Потому что люди видят, что это не человек. Человек бы сделал так. По-человечески развивалось бы событие вот так. По-человечески все бы шло вот таким вот ходом. Да? Но вмешался Бог. Вмешался Бог. И ты видишь, и ты понимаешь, и люди видят, и люди понимают, что вмешался Бог. Да? Когда Бог вмешивается, это всегда удивляет. Когда Бог вмешивается, это всегда восхищает. Аминь. Аминь. И это удивительно. Поэтому пока мы вот не ожесточены, пока мы пластичны, пока мы вот податливы в Божьих руках, пока Слово Божье может влиять на нас, да, пока оно может нас формировать, пока Господь может что-то с нами делать, мы всегда будем удивлять и восхищать окружающих нас людей. И это здорово. И это показатель, послушайте. Это показатель. Если мы стали абсолютно прогнозируемы, если мы стали абсолютно понятны и совершенно предсказуемы для окружающих нас людей, это уже повод обеспокоиться. Это уже повод обеспокоиться. Почему? Потому что мы начали твердеть. Мы начали, как это сказать, останавливаться в нашем росте, и мы стали останавливаться в нашем с вами как формировании Господом. И я еще раз скажу, это не обязательно в плохом, это может быть, мы можем стать стабильны и в каких-то, ну, как это сказать, хороших, постоянных вещах, да? Но там, в служении, там, в еще что-то таком, еще что-то такое, то есть в хороших вещах, то есть вот это все выравнивается, а как только это выравнивается, это начинает твердеть. Знаете, материал может, ну, такой материал, как глина, он может сохраняться достаточно долго пластичным, если он, ну, как бы сказать, мнется и формируется. Да? Он может достаточно долго оставаться пластичным. Но как только, как это сказать, как только его не трогают, то он начинает быстро засыхать и твердеть. Почему? Потому что, ну, так, ну, как сказать, физически так устроено свойство этого материала. Наша душа и наш, на, как бы, на, мы как люди, мы точно такие же. Мы точно такие же. Но за тем исключением, что Бог хочет нас трогать, наши сердца. Бог хочет формировать нас. Бог хочет менять нас. У него это желание не пропадает от нашего рождения до нашей смерти. У Господа. У Господа в отношении нас желание менять нас, желание формировать нас не пропадает от нашего рождения до нашей смерти. Если вы думаете, что Богу вы стали неинтересны, если вы думаете, что Бог забыл про вас, если вы думаете, что Богу, как бы сказать, ну, стало скучно с вами, вы глубоко заблуждаетесь. У Господа, как это, желание менять вас не исчезло. У Господа желание менять нас с вами не пропало, и оно не пропадет. Вот сколько ты дышишь на этой земле, сколько дней ты живешь на этой земле, сколько лет живешь на этой земле, столько и у Господа будет желание формировать тебя. И не пропадет. И это замечательно. Это милость Божья большая для нас. Но, послушайте, как только все это вот, ну, как бы сказать, прекращается, да, тогда начинает человек засыхать. И в итоге мы можем получить то же самое, как это, рискуем получить то же самое у Господа итог, какой он говорит в отношении израильтян. Давайте дальше чуть пролистаем. Да. Они, говорит, искушали меня, испытывали меня, видели, говорит, дела мои. То есть Бог с ними работал, проблем нет, да? Десятый. Вот. И в итоге посмотрите, что произошло. Он говорит, я, говорит, вознегодовал народ он и сказал, непрестанно заблуждающиеся сердцем не познали они путей моих, и посему я, вообще страшное слово, поклялся. То есть Бог, что такое клятва Божья? Решение не меняется. Да, решение не меняется больше. Все, решение не поменяется. То есть вы, приговор, по большому счету. Говорит, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. То есть вот такие вот, ну, слова, которые бы не хотелось бы услышать в отношении себя. Такие слова, которые, в общем-то, очень, ну, страшно принять на свой счет. Подумайте. Он говорит, Бог говорит, я поклялся, то есть больше мнение менять не буду. Больше не, как это сказать, шансов больше нет. Я, говорит, поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Поэтому очень, очень страшно и печально, если такое прозвучит на счет кого-то из нас. Господи, избавь от такого вот, от такой участи на самом деле и сохрани. Нам важно, чтобы мы могли изменяться. Нам важно, чтобы мы могли быть пластичными, да, изменяемыми Господом. Нам важно, чтобы мы могли быть податливым материалом. Если нет, то тогда нас ждет вот эта вот участь. И другого нет, потому что у Бога нет лицеприятия. Послушайте, если он тем израильтянам сказал, вы, я клянусь, что вы не войдете, то почему он скажет, а в отношении нас, ну, а ладно, а ты заходи. Это будет несправедливо. Если в отношении тех такие стандарты, в отношении нас другие, такого не бывает. У Бога нет лицеприятия. Он всегда один и тот же вовеки. И важно, что когда Господь действует в нашей жизни, важно, что когда Господь говорит к нам, мы могли бы с вами услышать этот голос и не стать, как это сказать, жесткими, твердыми, непластичными, неизменяемыми в руках. Так вот, про изменение, про удивление, да, мы перестаем, то есть опасный звоночек, когда мы перестаем удивлять, когда мы становимся совершенно абсолютно прогнозируемы и понятными для себя, для окружающих нас людей. Тут важно, еще один такой момент, я заканчиваю, важно, как это сказать, важно не пытаться делать это собственными силами, потому что если Бог делает чудеса и удивляет, то человек, вот, в отличие от Бога, он не делает чудес, он чудит. Слышали такой термин, да? Да. Так вот, человек не делает чудес, Бог делает чудеса, и чудеса удивляют. А если вы захотите удивить сами окружающих вас, услышали проповедь и сказали, о, надо что-то делать. Что-то давно никого не удивлял. И дай-ка я что-нибудь выкину тут, какой фортель. Такой интересный. Так вот, человек, он не делает чудес, он чудит. Вот сохрани вас Господь, чтобы вы начали чудить. Потому что чудить – это делать чудеса своими руками. Это называется чудить. И без Господа, имею в виду. И, к сожалению, многие христиане поддаются на это искушение. Почему? Потому что они понимают, что меняться надо, они понимают, что надо удивлять, и они начинают делать это собственными руками. Да? Они начинают чудить. То есть, вот давайте что-нибудь сейчас вот устроим. Такое вот такое веселое, чудное, фокус-покус такой, давайте завертим. Или какое-нибудь нестандартное поведение. Да? Это самое, я слышал реальный случай в этом самом, в одном собрании. Говорит, проповедник говорит, все, говорит, давайте, говорит, покажем миру, что мы не такие, как они. Все сегодня выйдем из церкви и пойдем домой задом наперед. Ну, правда, не такие, как все. И вот вся церковь вышла и, как ненормальные, пошли до дома. Чудеса. Еще бы коленками назад некоторые советуют. Вообще были бы чудеса. Так вот, это не чудеса, это чудилово. И к Богу это отношение никакого не имеет. И, как это сказать, и это не удивляет, это больше, ну, как это, раздражает и ну, может, пугает некоторых людей. И так далее. Так вот, не надо чудить, да? Почему? Потому что и сохрани нас Господь от этого чудачества. Надо на самом деле, ну, как на самом деле смиренно понимать, откуда приходят эти самые изменения. Я хочу еще одно место прочитать, и я уже говорил вот эту мысль, этой мыслью закончить. Находится оно в послании к Галатам, 5 главе, 2 стиха, 22 и 23. Послание к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стих. Очень известное место, многие наизусть знают. Павел причисляет Галатийской церкви плоды Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И то, что он перечисляет, в чудачество не входит, если вы заметили. Да? Вот это вот чудачествами изобразить нельзя. Это либо есть, либо нет. Либо дано, либо не дано. Верно? Там это подделать невозможно. Любовь не подделаешь. Радость не подделаешь. Мир не подделаешь. И так далее. Ну, попытки есть. Человек же такое существо, как это сказать, лукавое в этом плане. Кротость трудно подделать вообще. Воздержание тоже тяжело. И говорит, на таковых нет закона. И если заметите, вот эти вот все замечательные свойства, и все эти свойства они удивляют. Верно? Мы сегодня пели замечательную песню, там слабый скажет, я силен, да, скажет, вижу тот, кто слеп, и так далее. То есть все эти вещи, вот все эти вот плоды, они на самом деле удивляют. Да? Если гордый человек становится кротким, это удивляет. Если злой человек начинает любить, это удивляет. Если человек, как это сказать, развращенный, становится воздержанным, это удивляет. То есть все эти моменты, они удивляют и поражают. Почему? Потому что это Бог. И люди видят, они говорят, человек, ты сам не мог измениться. Я тебя знаю, как облуплено, что называется. Я знаю, на что ты способен. Ты не способен на такие вещи. Я знаю, к чему, как, чем все заканчивается. Закончилось все по-другому. И это ничем не объяснимо, кроме как вмешательством Бога. Это ничем не объяснимо. И это воздает хвалу Богу, это воздает славу Господу нашему Иисусу Христу. Это воздает, удивляет людей, восхищает людей, это Господь восхищает. Они не воздают славу тебе, они говорят, я знаю, на что ты способен, я знаю, что ты такого бы не смог. Это не слава тебе. Аминь? Конечно. Но они говорят, так что с тобой произошло такое, что ты так поменялся? Что в твоей жизни такого сделалось, да, что у тебя вот это появилось, что ты вот так вот стал себя вести? Они не говорят, что ой, какой ты молодец. Они не говорят тебе, не хвалят тебя. Они спрашивают, кто тебя поменял? Они спрашивают, что с тобой случилось? И это Бог. И это хорошее свидетельство. Вы будете мне говорить свидетель. Вот как раз вот здесь вот случай как раз того, чтобы посвидетельствовать. Мы говорим, это сделал Бог. И они говорят, а какой, как его зовут, да? А как с ним познакомиться? Какой-то проявляется у некоторых интерес. У некоторых нет. Ну, это уже их проблемы. Но таковых нет закона. Так вот, здесь употреблено замечательное слово «плод». Плод – это, как это сказать, естественное образование, да, при хороших условиях. Кто знаком с растениями, кто знаком с огородничеством, особенно вот и старшее поколение меня поймет, младшее – чуть-чуть. Но вы абсолютно точно в отношении плода можно сказать, что плод – это естественный продукт, когда растение растет в хороших условиях, да? Вы, как огородники, ничего не можете сделать в отношении плода. Вот он будет расти столько, сколько он будет расти. Вы хотите расти быстрее. Вы приходите туда каждый день. Вы его там трогаете, вы его там мерите. Но это только мешает. Вот это вот человеческое вмешательство вот в отношении, естественно, вот этот рост плода, если вы там начнете вашу редиску тащить за уши, чтобы она быстрее росла, да, или как-то больше ее поливать, или еще что-то такое. То есть это только мешает, это только, наоборот, портит процесс. Плод – это естественный процесс. Вот оно растет и растет, независимо от вас совершенно. Независимо от вас. Ну, и в плане того, что вы единственное, что вам нужно – создать условия. Все. Больше от вас ничего не требуется. Аминь. И вы ничего не сделаете больше. И лучше вы ничего не сделаете. Посадил и ухаживай, удобряй, поливай. Все связано с почвой. Да? А плод уже сам вырастет. Без твоего этих самых. Ты там можешь ему песни петь, я не знаю. Уговаривать его, расти там, это репка большая и маленькая. Можешь что угодно делать, но это никаким образом не повлияет на результат. Да? Единственное, что повлияет, это твой труд в отношении условий. Условия – это наша ответственность. Плоды – это ответственность Господа. Аминь. И не надо путать. Если вы возьмете на себя ответственность за плоды и начнете подделывать эти самые плоды, ничего, кроме, как это сказать, раздражения, вы не приобретете со стороны окружающих людей. Вот это точно. Потому что люди, это все, я говорю, это все, что здесь перечислено, люди пытаются подделать. Но попытка, подделка распознается очень быстро. И в итоге она не вызывает ни восхищения, ни удивления, а только раздражение. Да? И если люди вокруг вас раздражены, а вы ж удивляетесь, что такие злые люди кругом, а вы так хорошо, вроде как будто бы любите, терпите и верите, и такие кроткие, а ничего кроме раздражения в окружающих вас это не вызывает, то нужно задуматься вообще, а настоящие ли вы плоды, не подделку ли вы пытаетесь продать им. Понимаете? Потому что эти вещи, они как драгоценности. Они на самом деле, если драгоценность, то она драгоценность, она видна. А если это подделка, то она тоже подделка, она тоже видна. Достаточно быстро это, раскусывается, что называется. В итоге плоды, еще раз повторюсь, плоды – это Божий результат и Божья ответственность. Не пытайтесь взять на себя ответственность за плоды. Вас Господь должен что-то произвести. Вас Господь должен как-то изменить. И тогда, если это случается, люди видят, и люди удивлены, и люди восхищены Божьей работой. Не вами, а Божьей работой. Понимаете? И это как-то незаметно происходит, как Христос говорит. Человек посеял на поле своем, встает, ложится, а оно растет. И в итоге вырастает. А что ж нам делать тогда? Просто сидеть и ждать, пока что-то Господь нас вырастет? Нет, трудиться надо. Но трудиться надо над чем? Над условиями. Как в отношении плодов физических, так и в отношении плодов духовных, трудиться надо над условиями. Над условиями. Что такое условие? Как Христос говорит, почва плодородная, она приносит хороший плод. А почву плодородную нужно там и полоть, и поливать, и удобрять, и так далее, и так далее. Все вот эти вот вещи мы знаем, да, в отношении огорода. А в отношении духовных вещей, что это такое? Наверное, нужно посмотреть, что Господь делал в жизни людей, да, и посмотреть, есть в моей жизни это или нет. В отношении апостолов мы видим, что плоды в их жизни были хорошие. Аминь? Или нет? Конечно. Плоды в жизни апостолов были хорошие. Плоды в жизни церкви, которая описана в Писании, которые мы можем наблюдать, читать в этих самых Евангелиях, потом в Деяниях апостолов, потом в посланиях жизни апостола Павла видна. Мы видим, что плоды в их жизни были хорошие. И тогда мы можем задуматься, а что они имели такого, и что они делали такого, что я тоже должен иметь и тоже должен делать. Да? И выясняется, что эти люди позаботились и озадачились, чтобы знать учение Иисуса Христа в первую очередь. С чего они все начали? С чего апостолы начали? С учения Иисуса Христа. Зачем они ходили за Иисусом Христом? Учиться, слышать, видеть и так далее, и так далее. Поэтому, чем должен озадачиться нормальный христианин, это познакомиться с учением Иисуса Христа. Что Христос учит? Как Он учит жить? Как Он учит относиться к деньгам, там, к людям, к врагам, к друзьям, к этому самому, к этому миру и так далее, и так далее. То есть, чему Он учит вообще? И этому нужно, озаботиться знать. Не просто слышать краем уха, потому что было огромное количество людей, которые ходили за Иисусом Христом зачем-то, что-то им надо было. Одному исцеление, там, другому просто любопытно, третьим весело, потому что чудеса какие-то иногда происходят и так далее. Но если ученики, то они должны были узнать учение Иисуса Христа, что Христос говорит по поводу жизни, как Он учит жить, верно? Поэтому озадачься в этом отношении, читай сам. Библия есть у всех, в многих переводах. Не хватает силы воли читать, не хватает разумения понимать. Есть церковь, есть изучение, есть совместное собрание, где мы вместе собираемся и так далее. Это помощь. Это не обязанность, это не какой-то там духовный налог, чтобы отобрать твое время. Это помощь. Ты должен, послушайте, ты должен знать это. Должен, потому что если ты не будешь этого знать, не будет, ты не создашь условия. Верно? Нельзя просто прийти весной, разбросать картошку по огороду, а потом осенью прийти с лопатой за урожаем. Я думаю, что нету таких среди нас огородников. Да, я при этом еще мне несколько раз помолиться, Господи, вот дай урожай.
Вышел сеять.
И с большой верой пришел осенью копать. А там ничего нет. Вообще ничего. Потому что условий никаких нет. И что удивляться, что ничего не выросло? Мы ж никто так не делаем бестолково, да? А почему вы думаете, что в христианстве все по-другому? Почему вы думаете, что вот так вот можно раскидать беспечно это самое? И вообще не родить? Послание к евреям начинается. Как мы вознеродим о спасении? Если мы вознеродим, что с нами будет? Вопрос риторический. Потому что там ответа даже не дается, потому что ясно, что с нами будет. Поэтому первое, что важно и очень важно для христиан, это знать учение Иисуса Христа. Озадачиться, чтобы ты знал его. Я знаю, что Христос учит меня по этому поводу или не знаю. Господи, вот я знаю, что Христос учит меня в отношении там, как я должен вести себя в семье. Господи, я знаю или не знаю, как я должен вести себя в отношении там, с неверующими людьми, с начальством. С теми или другими там, и так далее. Господи, я знаю, как вести себя, как правильно относиться к тому, что здесь есть. Да? К тому, что вот здесь вот эти самые там деньгам, политике, там, к еще каким-то вещам. Я знаю, как это правильно делать, по твоему учению, или не знаю. Господи, просите у себя это. Если не знаю, то вот оно, еще есть время пока что. Есть время, посмотри, подумай, ну как это сказать, поищи ответ. Я еще раз говорю, не хватает мудрости, не хватает времени, не хватает силы воли. Приди сюда, звоните, стучите, отворю. Проблем нет. Но это еще есть день спасения, еще есть время, послушайте. Еще есть время. Учение Иисуса Христа. Но это еще не все, там еще кое-что эти ученики имели. Они знали, что Христос воскресший. И в отношении креста Господня, это тоже очень, это центральная, важная, самая главная часть. С этим тоже надо разобраться. Господи, что такое значит крест в моей жизни? Это не крестное знамение. Это не крестик у меня на шее. Это не крест у меня на Библии или не крест у меня на машине. Понимаете? Некоторые очень фривольно понимают призыв Иисуса Христа: «Возьми крест, уйди за мной». Одни тут повесили, другие даже на машину повесили. Возят его за собой. Заповедь исполняют. Нет, это другое что-то. Это гораздо больше. Это значит, что я умер со Христом, и я воскрес со Христом. И я знаю, что Господь живой, потому что Христос воскресший, Он являлся этим вот самым людям. И встреча с воскресшим Господом, она как-то очень сильно влияет на жизнь человека. Когда ты знаешь, что Бог живой. Аминь. Аминь. Это качественно меняет нас. Это не просто, что Он, как вот мы говорили там на изучении, живет в памяти народной, в своем слове там, в своих заповедях. Нет. То, что Он живой, то, что Он реально сегодня может являться, и Он являлся на самом деле. Он явился там и Стефану, когда он видит открытое небо. Он явился и Павлу на дороге в Дамаск. Он явился там и этому Анании, по-моему, в Дамаске, когда и так далее. И много случаев, когда Христос приходил и являлся. Да? Он Павлу явился, когда он там молился в храме еще раз. Ну, много случаев, на самом деле, много, когда описано, когда на самом деле ты встречаешь, что Христос живой. То есть ты видишь, что Он сегодня живой. Он воскресший, Он живой. И Он рядом с тобою. Также в отношении там, Духа Святого то же самое. Он говорит, Иоанн крестил водой, вы, говорит, будете крещены Духом Святым. Что с Духом Святым в нашей жизни? Тоже надо разобраться. Что Библия учит, что Писание учит на самом деле? Что ты на самом деле, имеешь ли ты на самом деле это переживание, как Духа Святого в своей жизни? Понимаете? По-разному там есть, по-разному спорят, по-разному учат, разные эти самые там деноминации. Но что ты лично? Ничто тебе сказали, как это будет выглядеть, да? Потому что много подделок на самом деле. И в отношении там писятников, и в отношении остальных, ну, к сожалению, вынужден сказать. Много очень. Когда люди там, ну, пытаются подделать и дары, и крещение, и все остальное, Плоть, она такая, ну, как... Она ж плоды пытается подделать, почему дары не подделать? Тем более с дарами вообще проще, плоды сложнее. Дары вообще просто подделать. Говори бур-бур-бур. Вот он и сказал бур-бур-бур. Все крещен Духом Святым. Какое? Зачем? Куда? Поэтому, когда моменты в нашей жизни есть, то, что было в жизни апостолов, И мы на самом деле ищем у Господа вот эти самые моменты, то тогда и плодоносность наша, она тоже меняется. Да? Потому что основной инструмент Господа, который Он оставил, это Его Слово. Аминь. Это самое главное, это наш фундамент. Все остальные вещи, они регулируются Словом. Наша вера от Слова. Дары наши от того, что вот это слово пребывает в нашей жизни. Наше, ну как бы сказать, и все вот эти вот вещи. То есть наше откровение по поводу воскресения тоже от слова. И наше переживание от Господа тоже от слова в отношении там, Духа Святого. Все это от слова Божьего. Вот, все вокруг него вертится. Поэтому если хотим быть плодоносными, позаботимся о условиях. И плоды тогда они будут. То есть серьезное отношение к нему, вот к этому слову, оно порождает удивительные вещи в наших жизнях. И другого варианта не будет. Послушайте. Другого варианта не дождетесь. Не будет этого другого варианта. Все Божьи пробуждения, все Божьи действия, они начинались с того, что люди начинали серьезно относиться к слову. Почитайте историю любого пробуждения, которого описано, которое вы можете найти, которое вам доступно. Любого, да? И вы встретите там. И встретите в начале, люди начали серьезно относиться к учению Иисуса Христа. Они озадачились и сказали: Господи, от чего ты нас учишь? Они не учили его наизусть, они не как это сказать, они не становились там специалистами по этому, ну, как бы, богословия там, они начинали говорить: «Господи, что повелишь делать? Вот, как слово твое повелевает мне жить?» И начинали читать, вникать, размышлять, молиться об этом. И оно понемножку начинало менять этих людей. И потом появлялись дары, точнее, появлялись плоды, появлялись дары. И это все формировало вот то удивительное, о чем мы сегодня можем слышать, читать и чем можем сегодня восхищаться. И другого пути нет. Вот нету просто-напросто. Поэтому будем внимательны к себе, чтобы нам не очерстветь лично. Потому что все начинается с каждого из нас, да? Чтобы нам не стать стабильными, предсказуемыми совершенно, статичными такими. Для этого есть несколько такой, ну, как бы сказать, когда люди от тебя уже ничего не ждут, ничем ты не удивляешь их, я имею в виду Божьим, не своим чудачеством, а Божьим, это уже тревожный звоночек. Не надо этого ждать каждый день, конечно же, да, потому что плоды не появляются каждый день новые. На их рост нужно время какое-то. Но если этого не приходит годами, десятилетиями, это уже опасное состояние. И плоды не замедлят себя ждать, если хорошие условия в нашей жизни для них, для Слова Божьего созданы. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты никогда, Господи, никогда не теряешь интереса к нашим жизням. Никогда, Господи, Ты не теряешь интереса, Господи, к человеку, чтобы изменять его, чтобы, Господи, преображать его, Боже, чтобы на самом деле, Господи, через него восхищать, Господи, и удивлять этот мир, Господь. Никогда у Тебя этого не пропадает, Господи. У Тебя это желание было в отношении израильтян, и Ты, Господи, был очень терпелив и очень благ и милостив к ним, Господи, долго терпелив. Но их ожесточение приводило к тому, что многие из них не вошли в обетованный покой. Господи, в отношении нас та же самая история, Господи. Ты на самом деле очень долготерпелив и милостив каждому из нас. Но, Господи, если мы ожесточим наши сердца, если мы станем твердыми и жесткими, Господи, то в итоге, в конце концов, мы тоже рискуем не войти в Твой покой. Господи, избавь нас от этой опасности, Боже. Дай нам, Господи, милость, Господь, быть изменяемыми Тобой, Господи. Дай нам милость, Господи, меняться, Боже. Дай нам милости, Господи, стремиться создать те условия, Господи, для которые были бы благоприятны, Господи, для того, чтобы в нашей жизни Ты мог действовать, Господи. Чтобы мы имели открытые уши для Тебя. Чтобы мы, Господи, имели открытые, Господи, глаза, Господи, для Твоих дел. Чтобы мы, Господи, имели сердце, Господь, податливое и мягкое для того, чтобы Ты мог, Господь, говорить к нам. Боже, во имя Иисуса Христа. Мы очень в этом нуждаемся. Благослови, пожалуйста, Господи, чтобы нам не ожесточиться, Господи, чтобы нам не затвердеть, Господи, где-то в нашем росте, чтобы мы, кто-то из нас, Господи, или все вместе, или поодиночке, каждый не сказал: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Господь, сохрани, Господь, нас от такого заключения в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, Твоя благодать, она ведет нас. Пусть Твоя благодать, Господь, она и дальше продолжает менять нас, Господи, восхищать и удивлять, Господи, окружающих людей. И пусть, Господи, эта милость, Господи, Твоя, она будет прославлена, Господь, и здесь, на земле, нами, и в вечности Твоей. Во имя Иисуса Христа мы просим. И за все благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.